Билли спасся, но совершенно обалделый побрел куда-то далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не такие обалделые, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег. Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой охотничий нож. Последним брел Билли с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо. Высокий, 6 футов 3 дюйма, грудь и плечи, как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного пританцовывания болели все суставы. На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые, хотя Билли исполнился только 21 год. Но он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело. Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго. Так они бродили 2 дня, а на 3-й день кто-то выстрелил по их четверке. Они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам, второй — стрелку, которого звали Роланд Вири. А 3-я пуля полетела в немытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился. Надо же дать снайперу еще одну возможность. У него были путанные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок. Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли, и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме. Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли.
«Уйди с дороги, мать твою, трам-тарарам!»
Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, так как он сам еще никогда никого не трам-тарарам, эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.
«Опять спас тебе жизнь, дурак такой раз такой!»
сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он 100 раз на дню спасал Билли жизнь. Ругал его, на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на 3-й день уже не чувствовал никакой разницы, шел он или стоял на месте. Он хотел одного, чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца. Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудийный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд из 50-миллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в 30 футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал. А целью был танк «Тигр». Словно принюхиваясь, он поворачивал свой 80-миллиметровый хобот, пока не увидал стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудийный расчет, кроме Вири. Такие дела. Роланду Вири было всего 18 лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый, и от него пахло копченым салом, сколько он не мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться. Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют, а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и забьет до полусмерти. И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану. Гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца. Тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком. Действительно коллекционировал такие штуки. Его коллекция была застрахована на $4000. И он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций. Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев в полной исправности. Другой раз он подарил настольную лампу, а подставка в фут высотой изображала знаменитую железную деву из Нюрнберга. Подлинная железная дева была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами. Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь. Вот такие дела. Вири рассказывал Билли Пилигриму про железную деву, про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «Дум-Дум». Он рассказал ему про пистолет системы Дерингера, который можно было носить в жилетном кармане. А дырку в человеке он делал такой величины, что летучая мышь могла пролететь и крылышек не запачкать.